күтөт. Саламат.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы поговорим о немцах в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимает участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова. Из бишкекской студии с вами буду я, Дилы Соруспакова. Госпожа Ставская, я хотела задать первый вопрос вам. Какие годы в Кыргызстан впервые приехали немцы и кто они были?
Впервые немцы в Кыргызстан приезжают в конце XIX века, это примерно 1882 год. Это российские немцы, которые переселяются в Туркестан по приглашению туркестанского генерала-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Российские немцы – это вообще целый пласт истории, который в самой России начинает формироваться в XVIII веке после указа Екатерины II, которая приглашает немцев в Россию. Приезжают в основном немцы-менониты. То есть это особая группа христиан-анабаптистов, которая возникает в Голландии в XVII веке в ходе реформации. И как только та страна, в которой они проживали, пыталась это оружие в руки им дать, они эту страну покидали. Екатерина обещала им послабление льготы по налогам, ну и самое главное, они получали право не служить в армии. А поскольку в России были рекрутские наборы, то это было возможно. А когда в 1874 году в России проходит военная реформа и по ней вводится всеобщая воинская обязанность, то вот эту льготу у немцев-менонитов забирают. И значительная часть из них пытается выехать из России, выселиться из России, но местом выселения они выбирают Америку. И вот этой ситуацией очень удачно решил воспользоваться генерал-губернатор Туркестана фон Кауфман. Он знал, что немцы, они очень трудолюбивый народ, потом такой инновационный, то есть они умеют приспосабливаться к новым условиям, и их вселение в Россию это доказало. Поэтому он предлагает им вот с теми же льготами, которые они раньше имели в России, хотя Туркестанский край уже российская территория, но тем не менее Кауфман с позволения правительства обещает им эту же льготу освобождения от воинской службы обязательной. И тогда часть немцев из Поволжья и с Крыма, с юга соглашаются приехать на территорию Кыргызстана. По некоторым данным, вот от 70 до 100 семей приезжает, около 500 человек примерно. Дорога была очень трудная. А Кауфман заранее продумал, он выслал им проводников, чтобы их встретили. Были подготовлены земли для их заселения. Немцы сами принимали участие в выборе территорий. И в итоге определили, что немцы расселятся на Урмаральском участке.
Это были пустые участки? Это была просто пустая земля, либо она была населена?
Нет, вы знаете, говорить о том, что это была пустая земля, сложно. Тут очень такой тонкий момент. Это же как раз время, когда в Туркестанский край переселяются еще и русские переселенцы. И специально было создано переселенческое управление, которое готовило под них участки для переселения. И, конечно, под эти участки достаточно часто попадали те территории, которые были кышто, которые были зимовками. Но не совсем понимая структуру кочевания, структуру хозяйства у киргизов, вот переселенческое управление иногда шло на то, что вот под эти участки выделялись и кышто. Но заселялись и свободные земли, пахотные. Вот именно освоение пахотных земель – это была одна из главных забот фон Кауфмана, и вот он подумал решить ее таким образом.
Нурхан, почему немцы согласились поехать, и чем их заинтересовала кыргызская земля?
Вот, их как бы пригласил генерал. Он был сам немец по национальности, и он как бы в то время занимался обустройством Туркестанского края, и он посчитал, что именно немцы могли бы как бы помочь в развитии вот именно Туркестанского края. Поэтому они Вот в истории немцев России есть книга «История немцев России», и там глава «Переселение немцев в Туркестан». И в этой главе полностью говорится о немцах, которые переселились в Кыргызстан, именно в Таласкую область. И там говорится, что они приехали через Ташкент, но Бухарское ханство не разрешило им там оставаться, и они дальше приехали вот в Урмуральский участок, Аулетинского уезда, вот именно Таласкую область. И они там как переселились и образовали 4 села. Это Гнаденфельд, Капенталь, Николайполь и
Гладенфельд. А немцы расселялись только в Кыргызстане, либо они ехали и в другие страны Центральной Азии?
Ну, вот первые переселенцы в Туркестан, которые в конце 19 века приехали, они приехали именно на территорию Таласской области. То есть они выбрали вот эту пойму реки Талас, потому что их основное занятие – это земледелие и животноводство, а там была очень удобная территория для этого. А Казахстан тут же рядом – это же уже большие выгодные пастбища. Поэтому освоение Казахстана немцами, мне кажется, оно по времени было чуть позже.
По приезду немцы образовали несколько поселков, оказав значительное и положительное влияние на жизнь, культуру местного населения. Чему тогда учили немцы кыргызов и какой опыт ведения хозяйства они перенимали?
Но они не ставили как бы себе задачу учить.
Да.
А просто когда люди живут рядом и когда люди работают рядом, поневоле они смотрят, у кого как лучше получается, и начинают это перенимать. Но основным занятием немцев, которые приехали, это немцы-меннониты, они на земле работают. То есть это земледельцы и скотоводы. Поэтому первое, что они начинают делать, это осваивать пахотные земли. А поскольку все-таки земли у нас не очень легкие для сельского хозяйства, то им пришлось не только использовать более современную технику. Вот та техника, которую привезли немцы, она была лучше, чем даже та, которая была у российских переселенцев, у русских. Вот. А потом немцы привезли с собой племенной скот. Но очень скоро убедились, что достаточно суровые у нас условия. Да. И, ну, например, вот семья первых скотозаводчиков – это Янсены, Регеры, Попперы, особенно Янсены, они озаботились тем, что надо приспосабливать. То есть они начали еще и выращивать новый скот. И в итоге их упорного труда появилась та самая аулиатинская порода коров, которую сегодня называют киргизской породой. То есть она выведена специально для этой территории, для Таласа. Она приспособлена для Таласа, и соседи очень быстро, и русские, и киргизы очень быстро стали принимать у них вот этот скот, стали его покупать, и Янсены становятся скотозаводчиками. Они начинают производить скот на продажу. А у своих соседей, у киргизов, они научились лучше ухаживать за овцами и выращивать овец. И тоже поставили это на промышленное производство, можно сказать, потому что отсюда на экспорт в Германию шло большое количество кишок, из которых в Германии изготавливали колбасы. Да. И это как раз были вот отходы животноводческого хозяйства. Ну и, наконец, переработка молочных продуктов, поскольку немцы выращивали крупный рогатый скот, конечно, были молочные продукты. Вот первый завод по изготовлению сливочного масла, не топлёного масла, май, да, как вот у киргизов в традиции, а вот именно сливочного масла построили немцы в Таласе.
Это производство как бы до сих пор, да? Работает. Вот еще надо сказать, что в то время, с 1913 года до 1917 года, вот именно немцы были как бы были акционерами рудника Кызылкия, Майлысу. То есть они не только осваивали вот именно Таласскую область, и на юг Кыргызстана тоже осваивали. И первые как бы рабочие, да, вот именно в Кызылкия, Сулюкты были немцами. Еще, то есть после переселения немцев в Кыргызстане начались взаимоотношения, именно кыргызско-немецкие взаимоотношения. отношения, то есть появились новые немецкие компании, братья групп, еще несколько...
Циммерман.
Вот такие компании, которые...
Какие это годы?
Это конец 19-го, начало 20 века, до 20-х годов, вот, именно до Октябрьской революции, то есть были такие именно немецкие компании, которые развивали торгово-промышленные отношения между кыргызами и Германией.
Ну, еще о сыре надо сказать,
сыр,
обязательно,
да,
потому что именно немцы заложили здесь начало производства сыров, в том числе вот наш знаменитый чуйский сыр, который достаточно высокого качества был еще и в советское время, и сейчас он держит марку, он начинался вот с той поры, когда немцы начинают здесь сыроварение. И обучали кыргызов сыроварению, они даже выезжали на Джало и учили кыргызов варить сыр. А голландским этот сыр у нас здесь тоже называется не случайно. Дело в том, что меннонитская религия, она зародилась в Голландии. И даже первые немцы-переселенцы, которые это мы их называем немцами, потому что к нам они пришли из Германии через...
Россия.
Да, из земель Пфальц, Гессен, Вюртемберг шли немцы к нам, сначала в Россию, а потом уже к нам, да. А сами себя изначально, даже вот некоторые жители Николаеполя, они сами себя называли голландцами. То есть вот через свою религию, да, через меннонитов. И сейчас еще можно от некоторых немцев в Таласе услышать, что они голландцы. И вот тот самый сыр, который они начинали варить, вот и есть голландский сыр.
То есть можно сказать о том, что производство и хозяйство они вывели на новый уровень.
Да. Причем это все на промышленные, то есть это ставило все на большую промышленную основу. Но это большие семейные фермы, которые производили это на продажу.
На продажу. Даже продавались вот сыры и сливочное масло немцев, которые делали вот в Таласе именно, продавались в ярмарках Ташкент, даже до Самарканда.
То есть вот. Туда вывозили.
Вывозились.
На экспорт уже тогда
возили. Да. Да. И тогда все это было достаточно высокого качества и пользовалось спросом. Ведь даже сегодня, приходя на базар, да, мы среди продавцов быстренько вычисляем немцев из сел Ротфрон, Тельман, и предпочитаем молочные продукты покупать у них. То есть они до сих пор держат эту марку и это качество.
Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Мы говорим о роли немцев в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимают участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова. Большой вклад немцы внесли не только в экономику и хозяйство, но и в культуру, науку и искусство. Нурхат, что вы могли бы выделить из этого?
Можно даже назвать только двоих, да, которые были основоположниками. Например, первый – это Герцен, Тёдор Герцен, который иллюстрировал эпос «Манас» по варианту Саумбая Розбакова. И до сих пор мы как бы имеем представление о «Манасе» именно вот иллюстрациям Герцена, да. Второй человек, который был основоположником профессиональной музыки 20-х годов 20-го столетия, это был Владимир Ферре. Он вместе с нашими вот композиторами, вот Абдулласом Алдыбаевым, Власовым, писали такие крупные оперы, вот как «Айчурек», да, первая опера, «Айчурек», «Манас», «Токтогул», очень много драматические музыки. То есть этот человек внес огромный вклад в развитие профессиональной музыки Кыргызской Республики. И он как бы он на выставке у нас был, да, квартет, который играли музыку Ферре, и вот руководитель квартета говорил, что он жил в Кыргызстане всего лишь 8 лет, и за это время он очень много сделал для музыки, для кыргызской музыки, и воспитал плеяду наших вот великих композиторов. И именно «Айчурек», опера «Айчурек» был представлен в 1939 году, вот в декаде, которая проходила в Москве, декада кыргызского искусства и литературы. И там как бы успешно они представили оперу, и после этого, по-моему, он стал как бы народным артистом Кыргызской ССР. То есть вот два великих людей, которые очень много внесли в развитие культуры Кыргызстана.
Да, но я бы сказала еще так. Это были люди, которые смогли вот воспринять всю мощь народного искусства кыргыза, вот именно народного. То есть, понимаете, насколько близко жили немцы и киргизы здесь, да, что, ну, Ферре, он приехал сюда, и он был здесь недолго. Герцен, он вырос здесь. И независимо от того, сколько времени этот человек находился в кыргызской культуре, они смогли уловить в ней самое-самое вот сокровенное. Потому что, посмотрите, действительно, весь мир знает Манаса через гравюры Герцена. Да? Такое чувство, что рисовал их все-таки киргиз. Это насколько нужно было прочувствовать. Но Теодор Герцен, он же вырос практически в самом сердце кыргызской земли, на родине Манаса, в Таласе. И вот он, это уже была его земля, это уже была его родина, и он так ее и передавал. А Ферре, который приехал сюда, ведь он услышал все чудо кыргызской музыки, аранжировал ее и перенес на ноты, переписал как струнный концерт, например, или опера «Очерёк», первая опера киргизская. То есть вот насколько происходит слияние культуры, да, через это. Но скульптор Якоб Ведель, он, может быть, чуть-чуть помоложе Ферре, но тоже его серия деревянных статуэток «Куйручук», вот она точно такая же. То есть это умение понять, принять как родное и сделать так, что, ну, только, можно сказать, кыргызский немец, как про Герцена говорили, кыргызский немец. Так можно и про Ферре, и про Веделя сказать.
И про Рупеля тоже.
Да, и про Рупеля тоже. Посмотрите, Ведель уезжает из Кыргызстана, то есть он эмигрировал, он живет сейчас в Германии, в Детмольде. Но насколько Кыргызстан все-таки его держит? Он в Детмольде создает музей немцев, которые уехали из Кыргызстана. И он продолжает там свою серию «Куйручук». Вот у нас на выставке представлены только две его скульптуры. Это те две скульптуры, которые остались в фондах Музея искусств. А в Детмольде он эту серию продолжил. Она вся там.
Что еще показывают в Детмольде?
А в Детмольде там история немцев.
История немцев.
История немцев.
Вот так же, как вот именно, как они в Россию попали, из России в Кыргызстан, с Кыргызстана, как они обратно уехали в Германию. Вот, то есть они тоже в хронологическом характере, да, они показывают историю вот именно немцев.
А вы были на этой выставке?
Наш один, вот у нас творческая группа, да, и один
наш дизайнер.
Дизайнер,
да, Саша Александр Кофман.
Он как тоже немец, да, он наш дизайнер, он, многие его родственники живут в Детмольде. И он часто там бывает, и вот в этот раз тоже был, там в музее был, и очень много материалов для нас тоже для выставки привез.
И вот нам очень понравилась фотография, так трепетно было на нее смотреть, стенд, где представлена школьная форма.
Школьная форма.
Наша вот 70-х годов, вот эти темные коричневые школьные платьицы, белые фартуки. То есть, понимаете, уехав отсюда, они все равно
помнят.
Он
её увез туда,
получается. Они помнят Кыргызстан,
они
да.
Это оригинал.
Оригинал. Они это увезли, они это сохранили. И часть фотографий, которые у нас на выставке, она вернулась к нам из Германии. То есть немцы их увезли с собой, и они были опубликованы уже в Германии. И к нам вот на выставку они снова вернулись.
И там вот Александр рассказывал, что у них там как мастер-класс, да, для детей учат, как можно эмигрировать, да, как, что надо готовить для эмиграции на ту.
И говорят, тоже, наверное, что нужно брать в Кыргызстан.
Да, наверное, да.
Не, ну, а там еще учат детей работать с войлоком. То есть у них для детей проходят мастер-классы, на которых им показывают, как изготавливается войлок и что можно делать из войлока. У нас на нашей выставке мы делаем берлинских медведей из войлока. То есть мы соединили киргизский традиционный материал, войлок, и символ Берлина – медведя. Мы, скажем так, немножко воспользовались идеей Юртанбека Шагая, который по всему Берлину расставил медведей. У нас такой медведь тоже на выставке есть, и у нас дети его расписывают. Ну и плюс они вот еще маленьких медведей делают из войлока своими руками. Потом забирают их на память.
Могли бы рассказать о том, сколько человек уехало, и сейчас сколько человек осталось, какой вклад сейчас они вносят, какие отношения у нас с ними, чем они занимаются, как они себя чувствуют, как они себя идентифицируют здесь, в Кыргызстане, сейчас?
Вы знаете, очень, конечно, вот это тонкий вопрос, да? Это как раз был один из актуальных вопросов, почему мы эту выставку затеяли. Потому что еще где-то лет 20 назад в Кыргызстане было около 120 тысяч немцев. На сегодня их осталось около 10 тысяч. То есть, представляете, сколько уехало. И вот мы только сейчас говорили, а они увезли вот это, да, это представлено теперь в музее в Детмольде. А это же уходит часть нашей истории, часть нашей культуры. Почему мы и подумали о том, что пока еще не поздно, об этом надо рассказать. Ну, традиционно немцы, которые остались сейчас в республике, они занимаются сельским хозяйством. Вот во время подготовки выставки, особенно Нурхат, как исследователь наш, очень много проехало по республике, немецкие села в Таласе, на юге, здесь, вот в Чуйской долине, да. Они по-прежнему занимаются сельским хозяйством, они очень успешны в этом. Причем опять они очень гибкие. Например, вот хозяйство Фальк, где производился кумыс. Немецкое хозяйство, животноводческое, по производству кумыса. И к ним ехали для того, чтобы купить кумыс, пить кумыс, лечиться. Но на сегодняшний день вот Фальк тоже эмигрировал.
Спасибо большое, госпожа Ставская. Рухат, расскажите об вот этом исследовании, что вы увидели, посетив несколько регионов, да, я так поняла?
Да. Вот с самого начала вот проекта у нас как бы была подготовлена концепция, структура выставки, и по этой структуре у нас начались научно-исследовательские, научно-собирательские работы, то есть мы как бы начали собирать материал для выставки, и для этого нам нужно было поехать в те места, где компактно проживают немцы, да, и первая область, куда мы поехали, это был Талас, потому что первые переселенцы были в Таласе. В Таласе, ну, самые окыргызевшие, как можно говорить, да, уже немцы, это в Таласе. Когда мы даже на русском языке им задавали вопросы, они чисто на кыргызском, даже некоторые кыргызы так чисто не говорят, да, так отвечали.
Но русские понимают?
Русские понимают, но в основном... Да, вот в основном они вот на кыргызском, да, общаются, отвечают на вопросы на кыргызском. Есть, да, даже вот интернациональные семьи, да, вот немки, которые вышли замуж за кыргызов. Вот одна Чолпонбаева Эрна Узекеева, да, вот она вышла замуж в советское время, да, за кыргыза, ее украл, да, муж. А, говорю, почему украл? Мы спрашиваем, почему он украл? Она говорит, что у меня были братья, они были против, и он украл на тракторе, говорит. Потом пришли мои братья, а потом я сказала, что я люблю его, что я не уйду. Да, вот. И самое интересное, что вот у нее три дочки, которые вот двое уже вышли замуж за кыргызов, она выдала их за кыргызов. И третья дочка, оказывается, у нее вот училась в Германии и хотела там выйти замуж за немца. Она говорит, нет, приезжай, я выдам тебя только за кыргыза, потому что мне нужны сватья, мне надо с ними чай пить, общаться, вот, да, и вот третья тоже, она хочет выдать за кыргыза. То есть такие вот проникновения, да, вот кыргызов, немцев, такие прям, когда видишь их, не думаешь, что она немка, она кыргызская, женщина, которая живет в селе, да, вот такие очень интересные моменты были. Мы с ними общались, мы брали у них интервью, они рассказывали, как их вот, прадеды вот, приехали сюда, каким образом, переселением или депортацией, вот, и рассказывали свои семейные истории. Вот самые тяжелые вот, немцев, которые вот, живут сейчас в Кыргызстане, это во время вот, депортации, во время во Второй мировой войны, вот, Великая Отечественная война 41-го года, вот указом Верховного Совета СССР был указ, что немцы, которые живут в Поволжье, что их нужно депортировать в Среднюю Азию, да, то есть и после этого к нам тоже вторая волна вот немцев, которые приехали в Кыргызстан, это депортированные немцы, с 41-го года по 54-й год они работали в трудармиях, то есть в самых вот тяжелых местах, да, вот Майлысу, Сулюкты, вот таких тяжелых местах работали, они жили в спецпоселениях, спецкомендатура была, то есть 54-го года у них был как бы ограничены права у них. И это время тоже у них как бы запечатлелось. И некоторые немцы такие замкнуты, да, до сих пор боятся что-то говорить. То есть... Потом мы были в Майлису, вот именно в Майлису, именно депортированные немцы, именно военнопленные немцы и депортированные немцы. И вот где бы мы ни были, вот именно Таласи, да, вот Орловка, да, там Орловку называют маленькая Германия, да, там Майлису называют маленькой Швейцарией. То есть где мы бы ни были, там развитие, да, вот Майлису, вот среди гор городок такой, уютный городок. То есть можно вот после исследования у нас такое впечатление было, что немцы, которые кыргызские немцы, да, они очень много сделали для развития именно вот Кыргызстана во всех сферах деятельности. Вот. Да.
Да, и мы, я бы хотела сказать еще об одной теме, которая у нас на выставке затронута. Это детский реабилитационный центр «Умут». Центр, который был создан по инициативе Карлы Марии Шелике для реабилитации детей, которые вот в советском обществе эти дети были как бы выкинуты из социума, то есть они не учились со всеми детьми, они были замкнутыми, а вот у нас на выставке представлены работы, которые сделаны руками этих детей. Вот если вы не знаете, что это сделали дети, инклюзивные дети, да, то никогда в это не поверите. И это чудо творит центр «Умут». И делается это для детей Кыргызстана.
А как сегодня мы взаимодействуем и сталкиваемся с ними?
Вот Роза Саковна на открытии говорила, что это вот 20 лет назад, да, их было 120 тысяч. Сейчас их осталось 10 тысяч. И вот 20-летние, 23-летние вот молодежь не знает про немцев. Например, в советское время они жили вместе, в советское время вот люди, которые жили, они знают, да, про немцев, а вот именно молодежь, немцы вот не представляют, да, какую роль они играли вот в развитии Кыргызстана.
Практически все. Посмотрите, у нас сегодня во всех уголках Кыргызстана можно встретить пятнистых коровок. Это вот те самые ульятинские коровы, да? Сыр, масло. То, что у нас на столе, то, что наши продукты питания. Когда мы говорим, вот даже в духовном плане, когда мы говорим о порядочном человеке, да, пунктуальность – одна из черт порядочного человека, дисциплинированного человека. Мы же какие слова применяем? Немецкая пунктуальность. То есть мы живем всегда бок о бок, и мы с этим сталкиваемся. И вещи, которые мы иногда берем в руки, только потом мы понимаем, что вещи эти немецкие. А для нас они уже привычные, потому что они давно у нас в быту. Мы просто говорим, ну, например, олимпийский чемпион Отто Барч. Вот кто задумывается о том, что Отто Барч немец? Он прежде всего кыргызстанец. Понимаете? Вот еще и надо... сейчас.
Бакер.
Да. А вот как бы теперь перевернуть это, да? Вот Отто Барч кыргызстанец, а он немец. Вакер, герой социалистического труда, один из лучших колхозов в Кыргызстане. Колхозов в Кыргызстане, а он немец. Фохт на сегодняшний день, один из ведущих архитекторов Кыргызстана, а он немец. Ну и даже Диль, а он немец. Понимаете, но они все кыргызстанцы, как и мы. То есть вот она, это лепешка, из которой не вытащишь уже ни муку, ни яйцо.
Вот еще надо... Евгений Вакер, вот, наш спортсмен.
Да, сегодня велогонщик. Недавно взял он серебряную медаль.
Он тоже немец, но он как бы...
Он наш, кыргызстанец.
Он наш кыргызстанец. И еще говорили, что вот именно танец Карачурго, да, именно вот этот Карачурго в 20-х годах снял именно немецкий режиссер. То есть сейчас же доказывают по этому видео, доказывают, что это кыргызский танец.
А у нас ведь даже в учебниках написано, что танец у кыргызов как вид искусства появляется в 40-е годы 20 века. А он нет, он был раньше.
Мы еще это забыли сказать про наших историков, которые оставили очень многие труды об истории Кыргызстана. Вот именно говорить про Радлова. Радлов – это первый ученый, который ознакомил европейский мир с эпосом Манас. До военные годы он выпустил на немецком языке Манас, и вся Европа была ознакомлена. И надо говорить о Бартельде, который был кыргызоведом, да, востоковедом, который основателем вот именно востоковедческой науки, да, именно он он первый, который определил Кыргызское великое державие.
Период Кыргызского великодержавия.
Период Кыргызского великодержавия.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорили о роли немцев в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимали участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова из Бишкекской студии. С вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.